Несъедобный мед травоядных пчел. Дождь. Лил дождь. Еще бы. Я помню те благие времена, когда еще дожди существовали, и не было ни зла, ни засухи, ни печальной действительности льна. Дождь лил завесой тайную так, что вся улица скрывалась под толщиной воды темнейшей и румяной темноты. Он ударял об окна ресторана, за столиком которого я сидел и пил свой последний кофе. Тогда еще существовал кофе. Я удивлялся тому, как это. Литры и литры воды бьют о каменную плитку города, стекают в громовые каналы, откуда деваются в никуда. Хотя, конечно, можно было догадаться о том, что на воде работали тогда все кинотеатры. Водяной мельницей крутились проекторы, выплескивая пучками рассерженного света, из которого строилось на синем полотне 4:3 какой-нибудь немой мюзикл, песни которого озвучивала полная женщина в желтом трико. У нее была специальная будка тогда с сиденьем облезлым и пустым от сожалений прошедших сеансов. Какую бы песню ни пела она в свой грязный микрофон, всякая оказалась оперой. Это смотрелось, впрочем, забавно, когда герои на экране прыгали с кухонного стола на диван в гостиной и обратно, изображая комедию, а наша певица пела грустную партию ревнивого тестя, который подозревает свою жену в измене к зятю. Тем не менее, я восхищался той певицей. Сейчас, когда кинотеатр закрыли из-за засухи, она работает в ресторане-разносчицей, в котором я тогда пил кофе и смотрел на скатывающиеся струйки весеннего дождя по толстому окну. Она, кстати, одевается сейчас вполне недурно, по сравнению с современниками, с новым поколением. Поколение, которое скатилось вниз с каплями последнего дождя. Скатилось. Ну и пусть. А еще иногда эта женщина напевает что-нибудь из старых мюзиклов, обычно себе под нос и как-то нервно, будто боясь того, что ее за это мигом выгонят из ресторана. Когда я в нем бываю теперь, то обязательно жду, когда она подойдет к моему столику, и мне представится возможность попросить ее спеть, но попытки тщетны, и она проходит мимо раз за разом. А могла бы и открыть свою студию или выступать в том же ресторане вместо нынешнего позорного джаз-бенда, участники которого только мнят себя джаз-бендом, а на самом деле себе не представляют ничего. Странно, что руководство до сих пор таким убытком не озадачено. Странно. И страннее того, что мне, в принципе, должно быть на них плевать, а мне не плевать. Странно. Что-то я отвлекся вообще. Огни зданий напротив, обычно двухэтажных, еле-еле виднелись сквозь густую глазурь последнего ливня тогда. Дороги были пустые, ни одна шавка, ни одна лошадь бы не осмелились перейти дорогу. И все-таки я был тогда в ресторане и пил кофе не просто так, чтобы потом рассказать об этом и сказать слушателю: «Вот смотри, как я красиво пил кофе в ресторане, а ты пижон и неудачник, потому что сейчас засуха». Нет. Я ждал тогдашнего городского писателя, от которого получил письмо за 2 дня до последнего ливня. Он говорил в письме, что рад был бы со мной проконсультироваться насчет рода моей деятельности. Он писал тогда роман о военных хирургах и хотел с наибольшей точностью передать настроение и напряжение сцен ампутации конечностей солдат. Я был не против, тем более грех было не вспомнить военные времена, голод, серость, будни, с которыми приходилось иметь дело в военном госпитале, хотя и хирургом-то особым я тогда не был, а уж про ампутацию говорить не приходилось. А с известным писателем нашего города хотелось-таки пообщаться. Ведь это, знаете, как вопрос, который задают на первом курсе медицинской академии, типа: «С каким известным человеком вы хотели бы выпить рому? Выпить кофе? Переспать? Погулять по набережной? Съездить в Геленджик или сразиться на дуэли казацкими шашками?» Ждал я писателя долго и все тянул одну чашку кофе. Забегая вперед, хочется сказать, что роман о военных хирургах у этого писателя получил высокую золотую премию. Я теперь перечитываю его снова и снова, но эпизоды с ампутацией так и не нахожу. Иногда посматривал на обеспокоенные лица обывателей ресторана, которых в ресторане часто встречал, будто они надеялись на то, что дождь – это беспечный туманный фокус. Я размышлял над грузностью их бровей и над слезами в их глазницах, как вдруг в окно стукнул маленький камушек. Я обернулся на звук и увидел седого мужчину в белом плаще, имеющем узкие плечи и невысокий рост. Вначале я подумал, что это писатель, но, приглядевшись, понял, что седой мужчина не был писателем. Он стоял на противоположной стороне улицы и смотрел пристально на меня. Голова его казалась седой в огнях прачечной, рядом с которой он стоял, Но потом я все-таки понял, он был подстрижен в ноль. Его лысина удачно бы подошла какой-нибудь газете в заголовке на место буквы «О». Такая вот была у него лысина. Он смотрел и смотрел на меня, а после поднял правую руку и показал мне манящий жест указательным пальцем. Затем приложил палец к губам, сунул руки в карманы плаща и неспешно двинулся за угол. Признаться, мне было скучно той весной, и нечего делать, я бросился в наивность и вышел из ресторана. Обыватели такому дерзкому событию ахнули, но было уже поздно, и я начинал стремительно мокнуть. В спешке я завернул за угол, в котором скрылся лысый мужчина минутой ранее, и увидел его спину, медленно двигающуюся по пустому тротуару. Дождь образовывал невероятно пологий туман, от которого было видно лишь пару метров от себя. Но мужчина, будто зная об этом, шел на самой границе моего обзора, а я шел за ним, подражая его походке. Теперь уже понятно, почему дождь был сильным и мокрым, густым, беспросветно черным, настолько, что аж свет кое-как пробирался через его панцирь. Последнее слово, последнее издыхание дождя было настолько искренним и горьким, что теперь я понимаю, нужно было крикнуть вслед его последним каплям, не ждущей своей участи и очереди. «Прощайте! Прощайте!» Женщины бы плакали, пытаясь продлить его жизнь своими слезами. Дети бы поскакивали и махали белыми платочками. В кинотеатрах бы прошли последние минуты немых мюзиклов. Певица бы допела последнюю партию, например, о том, как Джон, такой негодник, умудрился взять Париж. Взять Париж! Подумать только. Вот так хотелось дождь проводить. Может быть, уже парад устроить его честь и устраивать парад каждый год. Каждый год, как раз через неделю после парада Победы на войне вышло бы. Эх, а ведь дождь все шел тогда, а я шел за лысым мужиком, который тоже шел, и наверняка ругал неприступность и расхлябанность дождя. Тем не менее, он свернул направо и пропал в единственном трехэтажном павильоне города. Я никогда не знал, что происходило в том павильоне, да, и вывески всегда погружали в разумные раздумья, от которых тошнило, да, и толком ничего не было понятно. Как один мюзикл про бродяг, ведущих осмысленные ими же пошлые диалоги с проститутками. В павильоне было темно, пахло жженой травой и стало светло после того, как звякнул рубильник. Перед моим взором раскрылось широкое белое льняное полотно, высотой на все три этажа, по которому растекались разноцветные ручейки, принимающие свою окраску от маленьких баночек, закрепленных вверху полотна, ближе к открытой дыре потолка, от которой несло прохладой и дождем, и дождем. Разноцветные ручейки на огромнейшем полотне развивались в стороны, какие были им угодны, раз за разом образовывая то ветви, то полушария и отчетливые фигуры. Все вместе это вырисовывалось в некий натюрморт на фоне пейзажа, по-другому не скажешь. Сбоку ко мне подошел лысый мужчина и прошептал в пространство павильона. «Не правда ли это прекрасно?» «Да», — ответил я с ноткой детского восторга в голосе. «Это превосходно».